Данное сообщение, материал, создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Сегодня поговорим о Юрии Хованском, видеоблогере. Он был задержан еще летом, 8 июня 2021 года, и с тех пор находится в СИЗО. Он фигурант дела о публичном оправдании терроризма. Это, если что, уголовная статья. Сейчас будет немного предыстории базовых юридических фактов, а также объяснение, почему сейчас мы про него поговорим. Боюсь, что без этого не обойтись. Итак, предыстории и базовые вводные. Дело, по которому проходит Хованский, вызывает вопросы. Главный из этих вопросов – есть ли вообще законные основания для преследования? В центре дела свидетельские показания о том, что во время стрима Юрий Хованский спел песню, в которой упоминал Норд-Ост, и, в общем, плохо упоминал Норд-Ост. Но вот какое дело. Сам Хованский говорил, что, во-первых, сожалеет, во-вторых, эту самую песню он исполнил в 2012 году. Это важно. По версии следствия, Хованский исполнил песню на стриме на несколько лет позже, и это, повторюсь, принципиальный момент. В 2012 году редакция части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса не предусматривала распространение призывов с оправданием терроризма в интернете, только в СМИ. Интернет, как квалифицирующий признак, появился только в 2017 году. И поэтому так принципиально, когда именно Хованский мог эту песню спеть, в 2012 или позже, после 2017-го. Есть, кстати, у этой уголовной статьи еще одна часть, первая, и по ней, по идее, тоже можно было бы привлечь за слова, но там есть срок давности, и там тоже, если 2012 год является фактом совершения правонарушения, то срок давности истекает, и привлекать нельзя. Понимаю, что во всем этом легко запутаться, но это принципиальный момент. Какой еще есть принципиальный момент? Расхождение в свидетельских показаниях. Причем, когда один человек дает показания, он может сам себе противоречить. Не так давно были опубликованы, скорее всего, достоверные фрагменты показаний основного свидетеля, и там есть в разных версиях разночтения. Кроме того, на этой неделе следствие не добавило себе доверия. 13 декабря стало известно о новых свидетелях. Они в деле с этой осени, и, как следует из материалов дела, они случайно слышали песню, и сроки, когда произошло, по их мнению, правонарушение, как раз удобны обвиняющей стороне. Тут крайне любопытные детали. Все трое говорят почти одно и то же. Про то, что случайно, в каком-то месте, услышали песню у совсем других людей, с телефона, были возмущены, и двое из этих возмущенных пошли и написали заявление в полицию, в МВД, в Центр по борьбе с экстремизмом. Причем заявление написали очень кучно, весной, в апреле 2021 года, конкретно 8 и 16 апреля, хотя вроде как два этих свидетеля-заявителя не знакомы друг с другом. И, может быть, самая говорящая деталь, что двое из трех этих новых свидетелей, они, судя по имеющейся у СМИ информации, связаны с МВД. Давайте все эти детали, все эти расхождения, в том числе недавно выяснившиеся, обсудим, ну и заодно поговорим про дело Хованского, которое, когда оно начиналось, может быть, часто вызывало смех, и многие люди не хотели сочувствовать его фигуранту, Юрию Хованскому, но теперь, есть такое субъективное ощущение, симпатии и уровень поддержки растет. А это, в свою очередь, может решить исход дела. Мария Нелюбова, девушка Юрия Хованского. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте.
И Мария Матузная, одна из организаторов, участница кампании «В защиту Хованского», администратор же телеграм-канала «Хованский не террорист». Мария, добрый день, добрый вечер.
Здравствуйте.
Извините заранее, иногда вас буду с фамилиями называть, чтобы слушатель не запутался и чтобы вы понимали, к кому я обращаюсь, потому что тезки вы. У нас вообще был подкаст с бывшим оппонентом Хованского Дмитрием Лариным, который стал, в общем, его защитником, одним из сторонников, когда началось дело. Мария, с вами, я про Марию Нелюбову говорю, было интервью. Издание довольно много писало про это дело, но не грех какие-то вещи будет и повторить, хотя прежде хотелось бы узнать вообще, как дела у Юрия. Может, расскажете, как Юрий поживает?
Я не получала на этой неделе от него писем, но на той неделе пришло 24 письма, в принципе, без изменений. с учетом того, что письма были с задержкой, информация может быть не очень актуальной. Он несколько сейчас оторван от происходящего, дает поручения, просит о чем-то, что уже, в принципе, сделано давно. Так, в принципе, поживает более-менее. Самочувствие у него пока не улучшилось, моральное состояние тоже, но к нему в четверг придут адвокаты. Надеюсь, будет получше. Насколько я знаю, он будет знакомиться с какими-то экспертизами.
Я именно поэтому и спрашиваю, что да, там число писем идет на сотни, и те из них, которые были опубликованы, открытое письмо, письма соратникам, товарищам, вам, по ним видны такие качели, что это и отчаяние, а местами и мужество, и такая уверенность, что нужно перейти к некоторому конфликту со следователем, и в том числе он там храбрится, пишет, что угрозы поступают вам, а вам правда поступают? Угрозы. Было такое, что с вами какие-то непонятные люди о чем-то таком говорили со стороны следствия?
Нет, мне лично угрозы никогда не поступали. Мне писали анонимы, ну, точнее, один аноним в Телеграме просил быть осторожнее, не гулять в лесу. В общем-то, на этом угрозы закончились. Ну, это даже не угроза была. Так. Доброжелательно представился человек.
Угу. Ну, просто для понимания, в последнем письме, вот в этом открытом, Юрий писал, что могут возникнуть у вас, у других его близких неприятностей, были разговоры про наркотики, вроде как, со следователем, точно не было поползновений?
Нет, конечно, не замечала. Они прекрасно знают, что если они это сделают, я сразу же запущу трансляцию, все их лица, грубо говоря, увидит большая аудитория, потому что у меня все-таки уже достаточно много подписчиков в Телеграме, плюс все время мой Телеграм-канал мониторит СМИ, я сомневаюсь, что они вот так вот возьмут и сунутся. Они знают, что я любое их движение придам огласке, так что весьма-весьма я сомневаюсь в этом.
Хорошо, это скорее хорошие новости, надо было уточнить этот очень нервный момент. Давайте поговорим про дело, про свидетелей, в том числе про тех, которые появились этой осенью и про которых на этой неделе стало известно из материалов дела, ну и вообще о свойственных этому делу противоречиях, включая противоречия основного свидетеля, блогера Андрея Нефедова. Вот буквально на днях 14 декабря появилась публикация с его показаниями, со скриншотами, и там все крайне непросто. Мария Матузовна, может, вы рискнете описать весь набор этих противоречий и дать им оценку?
Ну, если честно, это довольно сложно, потому что я уже сама немного потерялась в его письмах, вообще в происходящем, в свидетелях. Я единственное, что заметила, скажем так, прямую аналогию с моим уголовным делом, что касается именно свидетелей. То есть у меня это было тоже две девушки, которые учились на полицейских, я не знаю, как это правильно называется, в общем, Академия МВД или что-то такое, и проходили практику в том отделении, где было заведено мое уголовное дело. И то есть их показания были точно написаны тоже под копирку. Понятное дело, что их об этом попросили, и здесь я вижу ту же самую картину, только другая статья. Меня это, если честно, очень удивило, потому что я думала, что с того момента, как 282, по сути, была похоронена как репрессивная статья, что эта схема будет уже исчерпана, но я очень неприятно была удивлена, когда увидела примерно те же действия, только с гораздо более жестокой статьей. Вот, то есть я думаю, что просто все так же работает, только теперь уже по оправданию терроризма.
Для справки, у вас в 2018 году было дело, и там было оскорбление чувств верующих. Да, про все-таки этих свидетелей, которые добавились, есть не мое мнение, что следователи решили таким образом подстраховаться. Вот еще три свидетеля, двое из которых заявители, для того, чтобы подкрепить изначальные показания, потому что они, может быть, под давлением общественной кампании тоже чувствуют какую-то слабость своих позиций. Вам также кажется или нет? Это, ну, машина идет своим ходом.
Мне кажется, что, конечно, это для подстраховки, потому что одного свидетеля, я понимаю, главный свидетель это не Федоров Андрей, вот, одного свидетеля в любом случае недостаточно. И также у меня было, что один из свидетелей был просто сотрудник центра Э. То есть это просто как вот пачка свидетелей, которые говорят одно и то же просто для проформы, потому что, ну, наверное, для зрителей, для людей, чтобы это выглядело убедительно, потому что один свидетель, понятное дело, ничего не может доказать, а когда их трое, четверо, это уже о чем-то говорит. Для публики, я думаю, это только для публики сделано.
Мария Нелюбова, вы обсуждали, наверное, с адвокатами это, какое есть отношение к происходящему, на чем тут можно сыграть? Ну и вообще, есть ли ощущение, что дело еще находится в хоть в сколько-то юридической плоскости, поскольку, ну, там такие расхождения по датам, да, например, самого события, которое инкриминируется как правонарушение, что, по идее, судья давно уже должен был все закончить, ничего не продлять, а тем не менее все длится и длится.
Суд по существу еще не был рассмотрен. Каждый раз, когда происходит суд по продлению стражи, материалы дела как таковые не рассматриваются. То есть суд продляет стражу на основании того, что следователь говорит, расследование еще не закончено, мы еще там чего-то не сделали. И на предпоследнем продлении меры пресечения судья вынесла постановление о волоките, которое также было проигнорировано, что, впрочем, не помешало последнему судье продлить стражу на целых 2 месяца.
Да, я, конечно, процессуально ошибся. Следователь должен был прекратить. У нас же следствие формально независимое. И должны вестись тоже с опорой на какие-то факты. Хорошо, давайте поговорим про, может быть, не Федова, и про опубликованные его показания, скриншоты в издании «База». Вы, Мария Матузовна, как-то говорили про то, что вот он Иуда, посмотрите на него. Кажется, в Твиттере у вас было.
Угу.
Возможно, вы уже о своих словах жалеете.
Ну, нет, я не жалею о своих словах. Там в реплаях мы писали, что вот, возможно, ему там угрожали, еще что-то. Ну, это мое мнение, я могу ошибаться, что если бы человеку действительно угрожали, и он хотел бы с этим как-то справиться, хотел бы не подставлять Хованского, хотел бы как-то из этой ситуации выйти, он бы обратился к адвокатам, то есть было миллион возможностей. Он приходил на эфир, который у нас был большой, с Мишей Световым, с Машей, где он говорил, что он обращался к адвокатам, что он писал, что он хотел помочь, но по факту это все не так, то есть человек просто лжет, не пытаясь, на самом деле, никак помочь. При первой же возможности написал эти показания, менял их 1000 раз. Для меня это все выглядит максимально ужасно. Вот. Ну, я, конечно, могу ошибаться. Это мое субъективное мнение, это как я вижу со стороны.
Маша, можете тоже высказаться по поводу Нефедова? Я объясню. Сегодня у меня был странный опыт. Я зашел на его YouTube-канал и посмотрел один из последних роликов, обзор ноутбука. Ну, там, во-первых, фантастически маленькие цифры для канала с числом подписчиков 1 400 000. Во-вторых, я увидел, ну, такого довольно замученного жизнью человека, которого, как мне кажется, легко можно было за что-то прихватить и заставить написать заявление. Силовики у нас это умеют. У вас какое есть отношение к этому человеку, поскольку он все-таки главный свидетель?
Я считаю, что до такого состояния он довел себя сам. Я его видела в день ареста Юры, его привозили к зданию суда, и он уже тогда выглядел крайне неряшливо, крайне как-то оборвано, грязно, совершенно у него были краснеющие глаза. Я не знаю, что он там употреблял, либо там плохо выспался, но выглядел он реально отвратительно. Я считаю, что он сам ведет нездоровый образ жизни. Юра, конечно, тоже злоупотреблял периодически алкоголем, но не до такой степени. Нефедов выглядит совершенно маргинально, ведет себя маргинально. Плюс, насколько я знаю, он не совсем ментально здоров. Например, он писал в Телеграме пост о том, что он хочет получить справку о том, что он не то слабоумный, не то недееспособный. Я не помню уже точно, но что-то связанное с психическими расстройствами. В принципе, я склонна в это верить. То, как он ведет сейчас, это чистой воды пиар. То есть у человека хватает совести издеваться над происходящим. Он знает, что он виновен, все знают, что он виновен. Он кайфует с хейта и просто собирает донатики на стримом, наслаждаясь тем, что его смотрят не 50 человек, как обычно, а там иногда даже 200.
То, что сейчас происходит, то, что происходит последние месяцы с общественной поддержкой, с вниманием СМИ, это работает? Это вообще сказывается на ходе дела? Или, опять же, повторюсь, процесс идет своим чередом и минимальное влияние оказывается на следствие?
Я бы не сказала, что какое-то влияние на следствие это оказывается. Я так полагаю, общественным мнением в данной ситуации абсолютно подтираются. Следствие как допускало волокиту, так и допускает.
Мария.
Ну, я думаю, если честно, что если бы не вся эта общественная кампания, не общественное мнение, то и суд, возможно, уже провели бы, и точно было бы все гораздо хуже. Просто я, конечно, не могу знать, как было бы, если бы не было всего этого внимания, всей этой огласки. Просто я только по себе могу судить из своего опыта, что без огласки какой-либо вообще никаких шансов, что здесь хотя бы какая-то надежда у меня, по крайней мере, теплится на благополучный исход, какой только возможен в этой ситуации.
Как раз в последнем письме я процитировать хотел бы. Юрий пишет, что недавно ко мне в СИЗО пришел руководитель следственной группы, по моему делу не уведомил моих адвокатов, пришел тайком и выдвинул мне условия. Первое, я должен дать показания, что пел ту песню в 2018 году, я должен отказаться от своих адвокатов, я должен взять их адвоката. Если я выполню эти условия, то они перестанут назначать бесконечные экспертизы, передадут дело в суд, где я получу штраф и выйду на свободу. Если же я откажусь от этих условий, все будет обставлено так, будто я ушел в отказ, и мне дадут реальный тюремный срок. Я уже один раз поверил этому следователю, он обещал отпустить меня на подписку о невыезде, если в самом начале дам показания и не буду брать 51-ю статью Конституции, то есть о праве не свидетельствовать против себя. Я сказал ему, что больше не верю ему и не собираюсь признаваться в том, чего не совершал. Ну, вообще, если бы я был на его месте, я бы, наверное, поверил. Ну, серьезно, достаточно известный человек, реальный срок за слова, трудно себе представить. Там точно пройдена вот эта фаза, когда можно было как-то договориться и отделаться условкой.
Если бы они хотели договориться, они бы договорились в день ареста. Его бы не стали тогда сажать в СИЗО, а условки по его статье не предусмотрены.
В общем, исчерпывающе. Тогда то, что ему предлагается, это что? Когда ему говорят, что могут отпустить под подписку о невыезде, дождаться, когда срок на предварительном сравняется со сроком возможного приговора, или какая тут вообще возможная сделка?
Следствие зашло в тупик. Это факт. Единственный способ засадить Юру в СИЗО – это добиться от него признательных показаний. Они, конечно же, приводят своих лжесвидетелей, но все знают, что это лжесвидетели. Показания их настолько дебильные, что даже зам генерального прокурора, которому ходил на Медне наш адвокат, он сказал, что в таком виде дело в суд передано не будет. Ну, потому что это просто бред. Он, конечно же, не стал рассказывать обо всех доказательствах, которые предположительно есть у стороны обвинения, но вот если брать вот этих вот четырех городских сумасшедших, как их крестил Юра, с такими показаниями против нашей доказательной базы им ловить нечего. Поэтому единственный их шанс – это заставить Юру дать признательные показания путем угроз, путем лживых обещаний, ну и так далее. Плюс, конечно же, нас напрягает немного то, что наши компьютеры, которые были изъяты во время обыска, отправили на какую-то экспертизу ФСБ. Юра предполагает также в открытом письме, что как бы нам туда чего не подкинули. Может быть, для того, чтобы переквалифицировать дело на другую статью. Ну, мало ли там какую-то детскую порнографию кинут, грубо говоря, я не знаю, на что они способны. Я, конечно, надеюсь, что это не так, что они не будут прибегать к настолько грязным методам, но это странно, потому что компьютеры уже 6 месяцев лежат в СИЗО, что они собираются там нового найти на этой экспертизе. Их могли уже изучить от и до. Там, собственно говоря, и файлов практически никаких нет, по крайней мере, на моем компьютере, да и на компьютере Юры тоже, потому что эти компьютеры были куплены вот буквально совсем недавно, в этом году, буквально за несколько месяцев до ареста.
Понятно. Если пытаться оценить все происходящее, я не знаю, насколько это практически полезно, но кажется, спокойнее жить, когда у тебя есть какая-то гипотеза по поводу того, что творится вокруг. Это дело, это что? Это частные инициативы петербургских сотрудников МВД и конкретно Центра по борьбе с экстремизмом. Это какая-то большая национальная кампания, и нужно вот продемонстрировать на конкретном человеке, что сейчас бывает за слова за YouTube и прочее. Это в целом так выстроилась силовая машина, что она реагирует спорадически часто на людей сколько-то заметных, которые чего-то более-менее резкое говорят и делают. Вы для себя как это объясняете?
Вы знаете, мне этот вопрос задают каждый день, и я сама этот вопрос задаю каждый день всем, с кем я общаюсь. Ни у кого никаких предположений нету. Заказчик, если таковое дело есть, своего лица нам не показывал. Мы надеемся все-таки, что это инициатива местного следственного управления, что это просто ошибка, которую допустили они, задержав Юру, и сейчас они пытаются эту ошибку как-то решить. Ну, это, по крайней мере, был бы наиболее благоприятный сценарий, потому что все-таки на эту организацию есть управа в виде прокуратуры. Прокуратура, думаю, если объективно проведет расследование, то это расследование покажет, что, собственно, это дело шито белыми нитями, его попросту закроют. Если у дела есть какой-то заказчик высокопоставленный, какое-то заинтересованное лицо, то, конечно же, это гораздо сложнее.
Мария, у вас какое ощущение? Опять же, обращаясь к вашему опыту, ваше дело было, ну, довольно ясным. Там это сильно походило на палку, на отчетность.
Но, честно, у меня тоже в голове куча догадок, предположений. Для меня это все выглядит, как будто бы он перешел кому-то дорогу, потому что палки не срубают на известных людях. То есть это все не так просто. Но, с другой стороны, я вспоминаю Соколовского, который тоже был довольно известен, и его судили за сквернословие верующих и, по-моему, тоже экстремизм. И здесь я понимаю, что абсолютно рандомайзер. Можно просто гадать бесконечно, и никогда никому не станет известно, на самом деле, истина какая-то.
Не могу тогда не спросить, заказчик — это, ну, какой у него интерес, может быть?
Понятия не имею. Знаете, меня называли 1000 имен. Буквально от чиновников, от каких-нибудь генералов до блогеров, с которыми Юра когда-то конфликтовал. Возможно, это говорят какой-нибудь, ну, я не буду перечислять имена, чтобы не наводить людей на праздник, какой-нибудь известный блогер, который имеет дружбу с правительством и использовал дружбу, чтобы как-то там свести счеты с Юрой. Но мне на самом деле кажется, что это все бред.
Мы с вами в 21-м году живем пока что, пока он не кончился. И было несколько случаев в этом году, в предыдущем году тоже там были уже подзабытые кейсы, когда комики получали за слова. И есть ощущение, что какой-то, если не централизованная цензура, то общий такой более сдержанный тон, более строгое отношение к публичным высказываниям, оно присутствует. Как часть большей кампании, большего контекста, вы себе это не представляете. Вам кажется, что какой-нибудь Идрак Мирзализаде и Юрий Хованский — это разные вещи?
Мне кажется, что все-таки это настолько разные вещи. Уголовка по оправданию терроризма, которая предполагает достаточно жестокое наказание. И, насколько я помню, у Идрака был административный арест. То есть в целом такая тенденция есть в обществе по поводу цензуры, свободы слова. Но здесь настолько эти дела далеки друг от друга, на мой взгляд, что ничего общего они между собой не имеют. Это мое мнение.
Лично я была бы рада, если бы это действительно было какое-то, грубо говоря, гонение на блогеров, потому что это означало бы, что нету конкретного заинтересованного лица. Система допустила ошибку, есть надежда, что система пойдет по законному развитию событий и не будет, грубо говоря, давить Юру. Потому что ну зачем совершать откровенно беззаконное дело? Другое дело, если там заказчик, которому абсолютно плевать на закон. Я уже, на самом деле, столько наслушалась про этих заказчиков, что не знаю, что и думать. Ну, еще раз повторюсь, я надеюсь, что это не так. Я все-таки до сих пор пребываю в надежде, что это ошибка.
Понятно. Ну, это даже более оптимистичный взгляд, чем если думать, что там Руслан Белый, эти комики, которые шутили про осетинские пироги, что там еще про «я буду называть вашу страну не Беларусь, а Беларусь, если вы будете называть Россию, а дальше отточи», и так далее, и так далее. Все вот эти случаи, что это не наступление какого-то главлита нового. С Юрием вы это обсуждали? Он-то чего в своих письмах думает? Вообще у него есть какая-то гипотеза? Повторюсь, я так цепляюсь за попытку чего-то сконструировать, потому что с этим легче жить. Предсказуемое и как-то осознанное зло или угроза, они становятся менее страшными. Неизвестность страшит больше.
Я полностью с вами согласна. Нам всем было бы гораздо легче, если бы мы знали причину всего происходящего. Я много раз спрашивала об этом у Юры, у него нет ни малейшего предположения, вообще никакого. Ну, это, опять же, дает нам надежду, что с нами не сводят счет. Ну, точнее, с Юрой не сводят счеты. Это было бы, наверное, проще. Потому что здесь хотя бы можно доказать, что Юра не виноват, мол, отпустите его. А если есть какой-то человек высокопоставленный, которому абсолютно плевать на все и надо посадить любой ценой, это, конечно, уже сложнее.
В самом начале кампании вы говорили про то, что кажется меньше симпатии по отношению к Хованскому, чем в подобных случаях. Вот за Мирзализаде все комики вступились, здесь не было такого единодушия. Сейчас вам, как кажется, симпатии все-таки на стороне Хованского сейчас произошла некоторая солидаризация?
По моему субъективному мнению, уровень симпатии к Юре растет с каждым днем. Мы готовим как раз с блогерами масштабный ролик в его защиту. И мне кажется, общественное мнение все больше и больше склоняется в его сторону. Но я не социолог, я не могу объективно оценивать настроение в обществе. Думаю, лучше спросить как раз у Маши, как она оценивает общественный резонанс, потому что она имеет больше опыта в этой сфере. Но мое мнение, Юру поддерживает с каждым разом все большее количество людей. С каждым продлением стражи, допустим, к суду приходит все больше народу. И про Юру гораздо больше статей выпускается, о нем все больше и больше говорят. Меня это лично очень радует. Я благодарна и журналистскому сообществу, и обычным пользователям интернета, и вообще всем людям за то, что они проявляют неравнодушие. Это нам очень помогает.
Мария, добавите.
Да, я хочу сказать, что я начала вообще в это погружаться, заниматься в начале сентября только. И тогда, я помню, когда я писала какие-то первые твиты, первые посты про это, очень мало понимания. Я находилась среди даже своих знакомых, среди своего круга общения. Часто спрашивали меня, зачем тебе вообще это надо. Спрашивали, знакомы ли мы, то есть как будто бы нельзя заниматься чем-то подобным, если ты не знаешь человека лично. И в том числе в реплаях я читала постоянно о том, какой Юра плохой человек, это значит, что его не стоит защищать и так далее. Сейчас настолько этот снежный ком набрал обороты, что это не может не радовать, я тоже вижу. Вчера вот буквально, по-моему, телеграм-канал поменял аватарку на Свободу Хованскому, предложил такой флешмоб запустить. Все больше выходит материалов, готовят фильмы, выпускают ролики. И у себя, даже у себя в Твиттере, я вижу, у меня половина ленты моего Твиттера, моего окружения, себе поставили эти аватарки в поддержку флешмоба, и уже больше никто не задает таких вопросов. Абсолютно все топят за Свободу Хованскому, и я думаю, что это, ну вот, заслуга как раз общественной кампании.
Я, на самом деле, вижу развитие ситуации. Изначально оно было так, что в первые дни, когда людям сообщили общественности неверную информацию о том, что Юра чуть ли не вчера исполнил эту песню, была действительно волна хейта. Потом она постепенно сошла на нет. Потом уже в свет вышла я и начала все больше и больше освещать эту ситуацию. Уже тогда перестали про Юру писать плохо. Потом подключилась Маша, подключилась Агора. И с тех пор уже и пресса, и общественность все больше и больше переходит на нашу сторону. Изначально люди боялись, сейчас они уже открыто об этом говорят. Надеюсь, что рано или поздно к нам все-таки прислушаются, потому что я считаю, что совсем уж игнорировать общественность и не уважать до такой степени закон нельзя.
Ну, то есть он, чего греха таить, был парей, и были претензии от самых разных людей к нему, от эстетического свойства до претензий политического свойства, но то, что с ним случилось, конечно, не может не вызывать сочувствия и возмущения. Тут понятно, почему объединяются. Поначалу еще было довольно много шуток, мемов и, не знаю, на телевидении, на ТНТ, шутка про то, что, ну, Хованского-то понятно, за что взяли, человек хотя бы свежим воздухом подышал. Я так понимаю, что его самого этот юмор не обижает, его скорее это веселит, и он к мемам хорошо относится.
Да, его абсолютно это не обижает. Он, в принципе, не злобный человек.
Ой-ой, мне очень понравилось, можно я скажу, когда Поздняков, который пытался приписать себе лавры того, что якобы по его доносам посадили Юру, продолжил писать ему письма, какие-то гадкие крысиные ему в СИЗО, мол, вот, я тебя посадил, там еще, как, в общем, не помню точно содержание, но, в общем, довольно мерзкие такие записочки, вот. И Юра ответил ему просто как мем «Большая маленькая собака», где маленькая — это Поздняков, Юра ответил ему: вот, если тебе нравится ерничать, ерничай, но есть вот такой парень Иисус, он тебя примет любым, что-то такое. Это было просто потрясающе. Я таким уважением прониклась к Юре. Это просто 10 из 10 было.
Поздняков и мне в Инстаграм писал глупости всякие.
Да, Поздняков — это мужское государство, признанное в России незаконным. Если пробовать нарисовать будущее, если все закончится хорошо, что будет следующим шагом? Юрий собирает чемодан, и, как он написал инстасамке, Моргенштерну и Ларину, уезжаете и правильно соберется и уедет, или как?
Скорее всего, да. Мне бы не очень хотелось покидать Россию, я все-таки плохо себя представляю в другой стране, но Юра считает, что в настоящее время находиться здесь небезопасно.
Хорошо. Нужно, наверное, попробовать подвести какой-то итог и предположить, как будет дальше развиваться ситуация. Я не знаю, как это можно сделать, ну, потому что все, что мы сейчас скажем, будет, кажется, максимально необоснованным. Давайте я попрошу вас, каждую из вас, нарисовать наиболее оптимистичную картину и наихудшую. Чего вы ждете вот по полюсам? Завтра освобождают или нет? Будет реальный срок и вот такой-то. Может, начнете?
Надеюсь, что все-таки прокуратура придет к выводу, что следствие действительно шито белыми нитками, и дело попросту закроют за отсутствием доказательств, за истечением сроков давности. Я считаю, что это наиболее оптимистичный прогноз, потому что, ну, с такими доказательствами следствие в суд не пойдет, оно однозначно проиграет. То есть тут вариант пошить на Юру какое-то другое дело, найти в его роликах гипотетически какой-то еще материал, который покажется им поводом для еще какого-то расследования, отыскать еще 20 тысяч лжесвидетелей, подкинуть какую-нибудь грязь на компьютер. Ну вот это пессимистичный прогноз. Надеюсь, что все-таки правда восторжествует.
Мари.
Ну, что касается оптимистичного прогноза, я постоянно ссылаюсь на свое дело. Это просто самый яркий пример, который у меня есть в жизни, что произошел прецедент. То есть изначально тоже не было никаких надежд. Я была уверена, что я как минимум на условке буду, как максимум поеду в тюрьму. И в итоге просто произошел перелом в обществе и произошло изменение Уголовного кодекса. Здесь я тоже очень надеюсь на прецедент, потому что общественная вот эта вот огласка, вся, она не утихает, она становится только больше и как снежный ком нарастает. И если такая же тенденция сохранится, я очень надеюсь на это. Мы стараемся как-то подогревать, чтобы люди не забывали про Юру. И я очень надеюсь тоже на какой-то прецедент, что власть не станет в конец просто плевать на все и на всех, и чтобы там те же себе очки дополнительные получить, рейтинги, даже пусть с этой целью они отпустят Юру. А в худшем случае, я не знаю, если честно, какое-то максимально минимальное наказание, я не помню сейчас, но я надеюсь от 5 до 7, но, блин, я надеюсь хотя бы на минимальное.
Да, просто такое минимальное, что не нужно максимального.
Ну да, да, ну просто даже думать не хочу об этом.
Ну, по идее, там, конечно же, предусмотрен штраф от 300 тысяч до миллиона, но в таком случае держать Юру в СИЗО так долго, как минимум, странно.
Понятно. Спасибо вам огромное. Хочу пожелать удачи, потому что никому такого не пожелаешь.
Спасибо.
Спасибо вам.
Мы говорили с Марией Нелюбовой, девушкой Юрия Хованского, и Марией Матузной, одной из организаторов, участниц кампании «В защиту Юрия Хованского». Вы слушали подкаст «Что случилось?» Он о новостях, которые долго остаются важными. Это проект издания «Медуза». С весны 2021 года наше медиа вынужденно перешло от рекламной модели финансирования к общественной. Финансовые потери из-за объявления «Медузы» иноагентом со всем великодушием и поразительной щедростью компенсируете вы, читатели и слушатели. Мы вам очень за это благодарны. Жаль, нельзя обнять каждого. Желающим присоединиться к сообществу друзей могу посоветовать обратиться на страничку support.meduza.com. .io, там легко, просто и безопасно можно оформить пожертвование «Медузе». Подкаст «Что случилось?» — это я, Владислав Горин, редактор Лора Суслова, автор музыки Виктор Давыдов. До скорого!